Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите передачу «Миссия добра» из цикла «Путь паломника». И сегодня наш рассказ о братстве трезвости Радонеж, действующем при Троице-Сергиевом храме города Самары, подворье Заволжского мужского монастыря в честь честного и животворящего креста Господня. Это первая православная община советского района, образованная 19 лет назад. В 1997 году в здании разрушенного хлебного магазина всего за один месяц построили алтарь, поставили купола и начали служить. А где-то через полгода в епархию обратились матери молодых людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, с просьбой дать им духовного наставника. Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий благословил заниматься проблемой настоятеля этого храма, который тогда еще был однопрестольным и носил название в честь преподобного Сергия Радонежского.
Мы стали думать, что же такое наркомания и алкоголизм. Пришли к выводу, что наркомания – это особый вид беснования, когда вот бес уже начинает владеть душой молодого человека, он ничего с собой сделать не может, он уже пленен. Первое, с чего начинается наркомания, он начинает лгать. Ложь – сатана, отец лжи. И поэтому никакие доводы, направленные на воспитание этого человека, они до него не доходят. Потому что он может ясными глазами смотреть маме, говорить ложь, при этом воровать у нее кошелек. И они сами потом признаются, когда уже возвращаются к нормальной жизни, что у них появляется какой-то очень лукавый и острый ум. И они придумывают такие какие-то хитрости, которые в обычном состоянии человек, в общем, даже не додумается до этого. И вот мы подумали, а как же бесноватыми-то работать? Здесь нужен чин отчитки. К нам приехал отец Мирон, архимандрит Мирон. Вот в этом храме, где мы сейчас стоим, начались 98-99, и на протяжении нескольких лет чин отчитки, это зрелище было не очень такое приятное, да, страшное. Ну, все ребята, которые прошли этот чин отчитки, они практически все потом каким-то образом, вот чудным образом, благодатью Божию церковились и переженились, детей стали воспитывать, стали достаточно успешными людьми.
Важно было и глубокое понимание проблемы алкоголизма. Ведь только зная врага, как говорится, в лицо, можно его победить.
Все думают, что алкоголик – это допившийся пьяница. Оказывается, люди делятся на пьяниц и алкоголиков. Пьяница – это просто хулиган, который не умеет собой управлять. Он может напиться, упасть, там утром на работу пойти. Алкоголик – это некое генетическое отличие людей от других. То есть это может быть врожденное, наследственное такое генетическое отличие, когда организм абсолютно не принимает никакого спиртного напитка, что если он хоть чуть-чуть вот выпьет, немножко даже, он опять перестает собой владеть, он становится как бесноватый. И он может уже пить месяц, неделю, там, две, три. И со временем организм так истощается, что век алкоголика, ну, это 45-50 лет, может быть. Но с другой стороны, мы стали наблюдать, что эти люди, они от рождения награждены Богом особым дарованием. Они все очень успешные люди. Лучшие рабочие – это алкоголики, лучшие писатели – алкоголики, лучшие художники, вообще все успешные люди. И мы пришли к выводу, что это, в общем, некий богоизбранный народ у нас, не некий генотип нашей нации даже. Но при одном условии – Господь дает эти дарования, дает таланты, при одном условии, если они будут вести трезвый образ жизни. То есть алкоголизм, он не лечится, потому что это природа, они просто так устроены. Единственный способ – вообще не потреблять. И если они понимать начинают это, они перестают пить, они начинают жить такой очень успешной жизнью.
Но без Божьей помощи это невозможно, потому что сам по себе человек духом слаб.
И вот когда он начинает молиться, когда он начинает жить опять церковной жизнью, исповедуясь, причащаться, начинает порядок наводить в семье, венчается, детей своих крестит. Вот как духовный порядок, он помогает ему себе сказать «нет», потому что самый трудный соперник человека – это сам человек. И вот бороться с алкоголизмом – это просто невозможно всего этому человеку употреблять. Приведу пример. Говорят, сахар, человек с сахарным диабетом болит, ему нельзя же сладко. Ну, хочешь – ешь, умрешь. Даже тебе, вот и все можно, а тебе нельзя. Ну, хочешь – пей, умрешь. Впоследствии мы стали понимать, что главное для этих людей – это материнская молитва и церковная жизнь. Поэтому это страсть, которая побеждается, духовная страсть побеждается благодатью. Материнская молитва со дна моря достает. Поэтому мы тоже мамам стали объяснять, что первое – это надо начинать молиться. И вот бывают такие случаи, когда начинают употреблять наркотики, слева умер, справа умер. А тот, за кого мать молится, он живой остается.
Поэтому было решено собирать группу созависимых. Близкие люди тех, кто употребляет наркотики или алкоголь, собираются в храме по четвергам после вечерней службы, чтобы поддержать друг друга и вместе помолиться за своих родных.
И даже одна мама произнесла такую речь однажды на встрече, что если бы мы не знали всей ситуации, может быть, сильно удивились. Она сказала: «Я рада, что у меня сын наркоман». Все удивились, а то особенно те новички, которые пришли. Говорит, ну чему ты радуешься? Говорит, если бы сын не был наркоман, мы бы к Богу не пришли.
На послушании в трапезной я вот уже почти 15 лет по жизни столкнулась с такой проблемой пьянства родственников. Меня родственники когда-то очень даже раздражали. И когда я стала читать из Евангелия, и здесь, конечно, вот нашла ответы на все мои вопросы. И, оказывается, не только нужно о родственниках молиться, а прежде всего просить Бога, чтобы Он меня изменил, исправил, чтобы мне дал хоть капельку в мое сердце, капнул бальзам той любви, о которой Господь писал в Евангелии. Ну, писали евангелисты по его понаитию Духа Святого. И так получилось, что потихоньку-потихоньку все проблемы стали разрешаться, родственники стали трезвыми. И, конечно, самое главное, что вот здесь мне удалось понять, что все нужно отдать в руки Божьи, что вот именно во всем, чтобы воля Божья была, потому что она такая правильная, она такая вот необыкновенная.
Если кормитель в пучине морских суши изрядный, правитель недобывшим исцеления и всем всяк помощник показал, если вопиющим Богу, аллилуйя.
Аллилуйя.
Радуйся, обуреваемый тихое пристанище, радуйся, уповающий в известное хранилище, радуйся, плавающий посреди пучин добрый кормчий. Радуйся, яко тобою от потопа гнева избавщица, мир с Богом обретаем. Радуйся, Николая, великий чудотворчий.
Радуйся, Николая, великий чудотворчий.
С 1998 года по инициативе прихожан храма проходит теперь уже всероссийского масштаба Петровский крестный ход из Самары в Ташлу к иконе Божьей Матери Избавительницы от бед. Перенеся тяготы пути, совершая подвиг ради Христа, люди зависимые нередко получают исцеление от своих страстей.
Пришел парень и весь потрясенный, как раз с начала крестного хода. Они употребляли наркотики, у него школьный товарищ умер прямо у него на руках. Он пришел вне себя. Он первый день пошел крестный ход с нами, мы ему дали крест на второй день. На второй день шел. В третий день он на коленях исповедовался отцу Николаю. В Ташлах потом окунулся в источник и уехал в монастырь. В то время у нас монастыря еще не было. Он ехал в Санакскарский монастырь, стал там жить, потом приехали паломницы, влюбились, уехал в Москву, сейчас у него много детей, живет в Москве, работает. Вот такое чудо за 3 дня произошло. Человек, можно сказать, стал одной ногой в могиле. И здесь вот таких случаев можно рассказывать много, как у нас упразднил Светлянки, революционный центр, бывший ЛТП нам дали. Там собрались мальчики и девочки, они перевлюблялись друг в друга, переженились, я их венчал 3 пары сразу. И центр опустел. Необходимость в этом уже отпала, потому что все опять сейчас живут, детей рожают, появляются, показываются. И вот крестный ход у нас стал. Вот крестный ход стали ходить еще семьями. Вот сейчас уже тысячи людей ходят в этот крестный ход.
Прихожанин по имени Александр прошел большой и нелегкий путь от самого дна жизни до полной трезвости. Он даже называет себя главным алкоголиком Самарской и Сызранской митрополии.
То есть я начал пить в 17 лет, но пил основательно. Годам к 30 уже, то есть я спился окончательно. В оконцовке я уже из дома все пропил, то есть вообще все. То есть у меня из квартиры в квартире практически ничего не осталось. Однажды я из запоя вышел, то есть смотрю, у меня это самое... У матери узелок такой лежит, там тапочки, брюки, рубашечка. Там. Я у матери спрашивал, я говорю, что это такое? Она говорит, ну, тебе осталось жить уже немного, там, ты умрешь, вот тебе что будет, сам был в чего одеть. То есть со стороны люди уже видели, что у меня осталось немного. То есть я так здорово уже пил, там, белый горячий, вся атрибутика алкогольная. Вот, и... Ну, честно говоря, на тот момент меня это не испугало. То есть, ну, вроде как, ну, я еще не совсем алкоголик. И вот уже, когда пошел кодироваться, то есть пару раз кодировался, врачи сказали, что у меня третий раз уже кодировать нельзя, что может кончиться плохо, то есть летальным исходом. Вот. И посоветовали, сказали, что есть какие-то группы.
Так Александр начал ходить на встречи братства Радонеж.
Все алкоголики, они же всеми презираемы, всеми отвержены. Родственники отвернулись, родители тоже отвернулись. Практически ты один. То есть ты один, как волк, загнанный в угол. А здесь в храм пришел, здесь почувствовал, что ты нужен, что тебя здесь с тобой здороваются. Алкоголизм – это страсть, а страсть давнишняя. То есть и избавиться от страсти не так просто. Поэтому бывали первое время бывали срывы. То есть раз, два, там три я срывался, наверное. Потому что не в состоянии был понять, что происходит. То есть тут жизнь, там жизнь мирская, тут жизнь духовная, тут грешная, тут, как говорится, должен быть немножко святым, там что-то соблюдать, посты, там, молиться, исповедовать, причащаться. Ну а потом как-то с каждым разом, с каждым годом становилось как проще, легче. То есть уже легче было не встретиться с друзьями, не пойти, не соблазниться там. То есть вот и как-то вот потихоньку, год за годом, постепенно, то есть вот уже как на протяжении, ну, как батюшка сказал, лет 17, наверное, или 20 уже остаюсь трезвым, вот, работаю в свечном цеху, то есть вот жизнь восстановилась, то есть семья не отвернулась, не ушла, родители, как говорится, воскресли, стало проще так жить, вот, и намного радостнее, благодатнее. То есть постепенно, не сразу, но постепенно и семья тоже пришла в храм.
Сейчас Александр сам ведет группы братства.
Алкоголика может понять только алкоголик, наркоман может понять только наркоман. Поэтому вот зачастую вот бесполезно говорить человеку, не одержимый этой страстью, заставлять, там, внушать, то есть если ты сам, как говорится, через это не прошел. То есть поэтому доверие, как правило, обычно больше бывает к таким же, как ты.
По воскресеньям в 16 часов в Троице-Сергиевом храме служит акафист перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша».
Ищу чудеса Твоя, Богородительница, от иконы Твоя, неупиваемой чаши, именуемая, бываемая. Молим Тебя, Пречистая, со слезами избави нас всех от винного пристрастия, от падения греховного, научи нас воздержанию. Подвязающего спевать и Богу. Аллилуйя.
После акафиста проходят традиционные встречи братства. Начинаются они всегда с общей молитвы, затем ведущий зачитывает преамбулу.
Единственное условие для всех убраться – это желание бросить пить или употреблять наркотики. Наша основная цель – оставаться трезвыми при поддержке могущества и Божьей благодати, используя вековые традиции православия.
После зачитываются 12 шагов из программы.
Оцени благость и милосердие Божие ко всем людям и противоположность этому нашей прошлой жизни составить на список тех, кому ты причинил зло и преисполнили желание загладить свою вину перед Богом и ими.
На встречах изучают поучения святых отцов. Очередной темой, особенно актуальной в преддверии поста, стала тема воздержания.
Воздержание чудеса творит. Так в жизни преподобного отца нашего Тимофея, и же в символах, пишется, что он через воздержание волны страсти укротил, сделался бесстрастным, явился приятельщим Святаго Духа, действником сохранился, душой и телом, дар чудотворений приял, беса от человека прогонял и всякий недуг уврачевал. Такие-то чудеса сотворило воздержание для Тимофея, и такую-то великую пользу принесло ему. Далее еще один муж о воздержании говорит. Воздержание делает человеку умеренным, бережливым, трезвым, стыдливым, молчаливым, целомудренным.
Великий пост является дверью праздника Пасхи. И мы постимся по примеру Спасителя, который после крещения отправился в пустыню и наложил на себя 40-дневный пост. Он был Богом и человеком. И как Бог он не нуждался в посте. Но для того, чтобы показать нам пример для подражания, он возложил на себя 40-дневный пост. Но мы знаем, что в конце этого поста к нему приступил сатана и искушал его. И Господь эти искушения прошел. И вот нам, братья и сестры, тоже нужно набраться терпения, чтобы пройти этот великий пост.
Опыт преодоления, пережитый человеком в борьбе со страстями, делает его духовно сильнее. Люди становятся способны открыто и откровенно рассказывать о своих падениях, чтобы показать пример и вдохновить на подвиг тех, кто еще в самом начале пути.
Мое употребление дошло уже до того, что мне никто был не нужен, я закрывалась одна и пила просто с утра до утра. Я просыпалась, пила, засыпала, просыпалась, вот такая Ванька-встанька была. Я не чувствовала Бога, не ощущала, у меня моей веры, ну, не доставало. Я говорила: «Господи, помоги мне бросить пить». Сейчас я понимаю, что Бог тогда был со мной на 100%, иначе я не выкарабкалась бы вот из этой ямы. И он помог мне, причем очень каким-то таким интересным образом. У меня есть двоюродный брат, он алкоголик, и он вот ходит на группы. Он живет в Москве, и я попросила Бога: «Господи, помоги мне бросить пить, я погибаю». И на следующий день этот брат приехал в Самару по своим делам, и он отвел меня на группы. То есть, ну это Бог вот как-то так послал. Вот, и я бросила пить, я бросила курить. Через какое-то время, да, опять сейчас вспоминаю, в церковь я не ходила, тогда я занялась своей личной жизнью, у меня это называлось «я решаю свою личную жизнь», на самом деле это был просто блуд, и, конечно, ничего хорошего из этого не получалось, я получала шишки, я получала там внутреннюю боль, моя внутренняя пустота росла, и вот сейчас уже просто я чувствую, как сила ведет меня вот в веру, церковляет меня, то есть я сейчас хожу в церковь не потому, что вот так надо, вот, ну, вот, а мне хочется, меня тянет. И сейчас вот я и причащаться стала, исповедаться, и на самом деле чувствую какое-то такое очень хорошее внутреннее состояние. И сейчас смотрю, у меня мысли чистые стали. И моя трезвость, наверное, говорит об этом, что я на правильном пути. И вот если я смогла, то сможет каждый. Спасибо Богу, что Он был со мной, и сейчас Он со мной.
Встречи в братстве – это не панацея. Помимо них нужен ежедневный, постоянный труд над собой.
В последнее время, то есть мы вот привыкли, что, как говорится, получить результат, ничего не давая взамен, ничего не предпринимая. То есть пошел, заплатил, укололся там, или там торпедировался, или там заговоры какие, то есть просто, то есть дебет, кредит, то есть дал, взял, заплатил, дайте трезвость. Тут, а тут вот нужно работать над собой, нужно избавляться от каких-то порочных, от страстей, от привычек дурных, порочных, от мирской жизни. Вот у нас есть границы безопасности такие называемые, то есть они не придуманы, они как бы вот естественным путем, то есть из опыта нашего братства, то есть они образовались. Если я алкоголик, мне нельзя держать ничего спиртного дома, то есть потому что любой алкоголик знает, то есть если я алкоголик, я знаю, что где-то у меня что-то спрятано или у кого-то там, я обязательно найду. Не ходить туда, где употреблял, то есть в те места, где обычно. И поменять свое окружение, то есть поменять свой образ жизни, своих друзей, потому что у алкоголиков, в принципе, нет друзей. То есть собутыльники, ну, никак не друзья. То есть у меня не было друзей. То есть я был так, алкоголик-одиночка, можно сказать. Поэтому вот эти три границы безопасности, вот на первых порах, они очень здорово помогают. Но главное вот, – это воцерковление. То есть вот приходя в храм, почему вот мы на территории, вернее, в храме самом собираемся, то есть вот сама обстановка вокруг, то есть… Тут рядом престол, тут иконостас, тут иконы кругом. То есть это на самом деле вещи такие благодатные, духовные. То есть они на самом деле помогают. Понимает человек, этого не понимает, но они действительно влияют.
Вначале я был наркоманом, очень крепким. Опийным, героинным, всяким. Наркоманом был салбутановым, всяким. Потом просто от одного перешел к пьянке, к плотной пьянке. До пузырьков, до динатурки, все такое вот. Кодировался, бабушки, дедушки, ну, как всегда, бесполезно. Ну, слышали, что здесь центр, храм Макафист читает, вот так с братьями сидим, динатург пока отогревается у нас, вот говорим, вот надо бы сюда сходить, надо бы, и все, не доходил. То есть вот иду, обязательно напьюсь, иду сюда, обязательно напьюсь. Потом пришел, посидел, думаю, да что они вот тут, они же ничего не понимают, думаю. Мне-то плохо ведь, они ничего не понимают. Ну вот и потихонечку потом все начал, а уже ходить некуда, все прошел, где только не был. Вот поэтому вот Господь вот так и все, мол, намыкался, пошли. И вот, слава Богу, вот. И сначала я начал считать, месяц-два, потом пьянка, опять месяц-два пьянка. Потом отцы, братья говорят, не надо считать, все от лукавого, а вот ты... Помню, когда себе исповедоваться, причащаться, а больше ничего не считай.
Были проблемы с наркотиками, бросил наркотик. После начались проблемы с алкоголем. Вот так же кодирование, больницы, бабушки, что только не пробовал. Ничего не помогло, пока вот не оказался здесь. Я сам на собой, честно говоря, я сам на собой удивляюсь, и многие надо мной удивляются. Не знаю, наверное, с Божьей силой просто. Ему не объясню. У каждого, как говорится, свой случай, да, там как бы все индивидуальные случаи все. Вот я вот пришел, как тут определился, начал ходить, отцеркляться, ну, по воскресеньям, группа у нас, и как-то помогает, и все вот это. То есть помимо группы еще просто церковь, там, монастырь, захотелось съездить в монастырь, отдохнуть. Просто образ жизни поменять.
В ноябре 2015 года, по благословению владыки Сергия, совместно с Екатеринбургским фондом «НИКа» в Самаре был открыт реабилитационный центр, который окормляет священнослужителей Троицы Сергиева храма. Люди там живут обычной, размеренной, трезвой жизнью. Молятся, работают, приезжают в храм. Но главное, приход, как это и было сказано в начале программы, является подворьем Заволжской мужской обители, что находится в окрестностях села Подгоры.
Поэтому наши ребята, которые хотят уже на самом деле жить немножко по-другому, приезжают на монастыри, мы их берем, и на следующий день они ходят нормальные, живут. Если я спрашиваю, небо какое? Они говорят, голубое, трава какая, зеленая, снег какой белый. Видите, начинают видеть, потому что с этого начинается возвращение к нормальной жизни. Обычно они ничего не видят. Они видят только места, где продают наркотики.
спасение во всех, даже самых, казалось бы, безвыходных ситуациях начинается с молитвы. Если в дом постучалась беда, это значит, пришло время повернуться к Богу, к храму. Но не стоит также забывать и то, что глубокое воцерковление всей семьи является, говоря медицинским языком, лучшей профилактикой от всех духовных недугов. О других направлениях социального служения и духовно-просветительской работы Троицы Сергиева прихода мы расскажем в следующих передачах. А на этом все. До свидания. И храни вас Господь.